Здравствуйте, друзья. У нас сегодня утренняя разминка на канале. Я отвечаю на вопрос, довольно интересный, тут поступил буквально вчера. Вопрос рассказать о судах. Тут человек, умудренный жизнью, говорит, вы много лет в Америке, вы много лет в бизнесе, наверное, вы с кем-то судились, там, с недобросовестными там, кем-то поставщиками там, или что-то такое. Вот. Ну, что сказать? Да, приходилось. Я, может быть, так подробнее где-то расскажу, но сначала, может быть, о принципах. Вот как бы человек интересуется американским судом. Что, почем, как. Есть среди новичков, я часто замечаю, такое, знаете, поверье, вот что суд – это такое место, где восстанавливается справедливость. Причем не вообще справедливость, а вот в том смысле, как мы ее понимаем. Вот если вот кто-то меня обидел, и я его приведу в суд, и вот тогда суд будет обязательно на моей стороне, потому что это я его привел в суд, а не он меня. Вот. А если он меня, то все равно я прав, потому что суд – это место, где восстанавливается справедливость. Это не так все. Суд – это место, где торжествует закон. И совершенно не обязательно, что если вы думаете, что вы правы, то вот закон в лице там, того судьи или другого судьи, он обязательно на вашей стороне. Поэтому я, вот все время какие-то разговоры, а вот там говорят, а вот я там был в такой-то ситуации, говорит, а ты его в суд. Если вы слышите, вот кто-то это говорит, отойдите от этого человека, потому что, ну, он, ну, не бывает, что невозможно отойти там в силу разных обстоятельств. Ну, в общем, имейте в виду, что человек недопонимает очень многого в этой жизни. Суд – это то место, после которого у вас останется тяжелая травма на всю жизнь от того, что вы с этим столкнетесь. Это не такое место, где вот все замечательно. Но в Америке есть суд по малым претензиям, так сказать, по малой юридической нужде. Называется Small Claims Court. И там рассматриваются претензии до... Вот я помню, последняя цифра, которую я знал, была 6 тысяч. Может быть, сейчас больше стало. То есть понятно, что инфляция там туда-сюда, эта сумма увеличивается, но вот 6 тысяч. Эта сумма покрывает очень-очень многие потребности, конфликты, которые возникают между человеком и там малым бизнесом, вот такого плана. А между людьми тоже. Стоит, я боюсь соврать, по-моему, долларов 40, но... В каждой каунте есть свой Small Claims Court, и вы можете туда прийти, заполнить заявление, а можете в онлайне заполнить заявление. Вот. И они, значит, имейте только в виду, что не всякий клейм суд принимает. То есть вы можете сказать, а я вот имею претензии. Суд может сказать, ну, это не к нам, например, да, или там они настолько безосновательны, что нет повода, так сказать, спасибо за внимание. То есть не всякий человек может всякого судить вот просто потому, что ему захотелось кого-то судить. Это не так. А, кроме того, надо еще понимать, что есть статья такая, по которой можно обратно судить. То есть запугивание человека судом. То есть использование суда с целью, не с целью восстановления справедливости, а с целью заставить кого-то что-то сделать. Вот, да, как бы... Malicious persecution это называется, то есть когда человека преследуют по надуманному предлогу, поводу. Это противозаконное дело, и за это можно судить обратно. Что еще надо понимать про суд? Суд – это не то место, где тебя обидели, а ты вот пришел разбираться. Суд – это то место, где ты говоришь, у меня есть финансовые претензии, финансовые, денежные, и вот я, значит, хочу получить вот эту сумму. И вы должны обосновать эту сумму. И дальше судья принимает решение по этой сумме. Он может сказать, тебе вообще никто не обидел, иди отсюда. Он может сказать, да, явно тут есть, значит, потери финансовые. Я вот вижу потери в такую-то сумму. Обычно та сторона, которая говорит, меня обидели на там какую-то сумму, она ее там десятикратно, там пятикратно увеличивает. Ну, там, допустим, реально он потерял десятку, там 10 тысяч. А приходит это чуть ли не 50 тысяч или там 100 тысяч, как накрутит, я не знаю там чего. Слева и справа. А та сторона, которая, допустим, нанесла тебе ущерб, попав в суд, она начинает доказывать, что там вообще ничего не было, или там ущерб вообще там 30 копеек. Вот. Ну и судья, вот он должен с этим разбираться. Поэтому не думайте, что суд — это такое место, которое на вашей стороне, и вы можете прийти, допустим, вас просто обидели. Бывает, что человека обидели, и он может пойти в суд, допустим, ну, вот что называется, защита чести и достоинства. Но тут есть тонкость некоторая. Если ты, например, лицо общественное, вот, допустим, недавний случай тут был, значит, поссорилось там сколько-то блогеров, значит, там какие-то блогеры, одного из блогеров, ну, так, блогером его условно можно назвать, такой коммерческий такой блогер. И вот они этого коммерческого блогера, значит, назвали там жуликом, проходимцем, ну, в общем, нехорошими словами называли, вот, и не вдаваясь в суть конфликта и не принимая ту или иную сторону, значит, я вот что хочу сказать, что этот блогер, он обиделся, и он говорит: я вас буду судить. А сам этот блогер, он помимо того, что он на Ютьюбе, там у него трафик, то есть это уже делает его лицом общественным, на самом деле, плюсом по бизнесу, а не то, что вот частное лицо. Но он еще участвует в политической жизни России, он там баллотировался в совет там этой оппозиции, там что-то такое. Он политический человек, он общественный такой деятель, можно сказать, может быть, маленький. И он не может сказать: они меня назвали там нехорошим словом. Ну, назвали и назвали. И чего же ты? То есть это не то же самое, как, допустим, честную девушку проституткой обозвали. Понимаете? То есть она может сильно распереживаться. Этому ничего. Ну, обычное дело. Ты же пошел в политику. Ты пошел вот как бы в то, что ты открыто выступаешь на больших аудиториях. Понятно, что тебя назовут. И это нормально. Есть в стране такое понятие, как свобода слова. Это не значит, что можно кого-то поносить и гадости говорить, и это все покрывается свободой слова. Это не совсем так. Свобода слова у всех должна быть, тогда она становится свободой. То есть, если вы, ну, типичный пример, на каком-то форуме, естественно, на русском, мы понимаем, вот, русскоязычном, говорят: вот такой-то там Рабинович, он жулик, вот он меня там обманул там на 100 рублей, долларов. И свобода слова заканчивается в тот момент, когда на этом форуме Рабиновичу не дали возможности ответить. Если он пришел туда и говорит: я по поводу претензий, высказанных вот этим товарищем, хочу вам сказать следующее. Это нормально. Ты можешь про него говорить все, что хочешь. Ты можешь говорить, что он там, я не знаю, сидел в тюрьме, хотя он не сидел в тюрьме. Ты можешь говорить, что он там пристает к маленьким девочкам, хотя он обходит их за километр там, и так далее. Это не важно, что ты про него сказал. Но если он имеет возможность ответить, то нет проблемы, связанной со свободой или несвободой слова, или с твоим правом говорить про него что угодно. То есть твое право или чье-то право сказать любую гадость про кого угодно, он даже не должен доказывать ничего. Но оно связано с тем, что тот человек должен иметь возможность ответить. Если вы пойдете на такие вещи, такие сайты, как Yelp, например, вообще любые места, где собирают общественное мнение там о чем-то, люди, на которых идет как бы негатив, они имеют право ответить. Иначе это было бы нарушением свободы слова. В суде надо доказывать. Ты не можешь прийти в суд и сказать: вот меня обидели на такую-то сумму, а я, значит, вот доказывать ничего не буду, вот я считаю, что это вот такая сумма. Ну, либо вас просто пошлют, либо судья уже сам определит, о какой сумме идет речь. Очень сложно оценивать моральный ущерб. И мы знаем много случаев, когда там человек, его там ошпарили где-то, и он кофе горячий выпил, вот был известный случай, там где-то, и губу обжег, волдырь там был. И началось с того, что человек пришел в саму эту... Это сетевое такое ресторанное заведение, он туда пришел и говорит, что у меня там операция, там и 20 тысяч нужно было на эту операцию, они ему говорят: иди отсюда. И тогда уже он взял адвоката, тогда уже началось разбирательство, и это стоило, вот все это обошлось, вот этому сетевому ресторану обошлось 20 миллионов долларов. И многие люди, они не понимали, они говорят: смотри-ка, какое в Америке замечательное судебное право. Вот человек обжегся в кафе, бах, 20 миллионов. Да дело же не в этом. Дело в том, что суд наложил штрафные санкции на эту сеть ресторанов. Он их наказал показательно за то, что те скрывали, лгали, крутились, вертелись, они все время выворачивались, они отказывались, что называется, in a good faith, да, решать эту проблему. Вот за эту вот как бы неэтичность Вот, вот за это их наказали вот этой суммой в пользу пострадавшего. Если бы те имели с ним дело как бы на нормальной основе, никаких там миллионов бы не было. Тут еще один элемент тоже. Как бы есть бытовое сознание, есть юридическое, есть понятие этика, этичность, и есть понятие закон. Закон и этика не связаны вот так уж прям сильно. Конечно, наши законы, в любого общества законы, они строятся на той этике, которая фундаментально присутствует в этом обществе. Но в обществе много этик, в обществе много разных групп. Вот этика католическая отличается от этики протестантской. Этика, допустим, либеральная отличается от этики консервативной. Ну и так далее. Поэтому закон строится на такой как бы интегрированной, что ли, этике, которую общество в целом приемлет. Поэтому, значит, что получается? Я вам историю расскажу. Вот был пастор один в Техасе. Он с женой гулял по шопинг-моллу. И там шел слепой с палочкой. И слепой палочкой стукнул, ну, с какой-то там силой там, стукнул по пальцам жены пастора. Она была в открытых сандаликах, он ей стукнул по пальчику, они пошли к врачу, ей там забинтовали, йодом помазали. И он начал, он обратился с судебным иском. Пастор обратился с судебным иском против этой шопинг-плазы. Ну, потому что у шопинг-плазы есть деньги. Значит, за то, что вот его жена там пострадала. И, ну, поскольку там медицинский-то ущерб копеечный и смехотворный, но она там 3 или 4 дня не могла гулять с ним. И есть такая статья, по которой можно получить компенсацию, если суд признает. Называется loss of companionship. То есть, вот я пострадал, потому что вот у меня был какой-то партнер, какая-то компания, да, вот я ходил с ней гулять, и вдруг я перестал гулять, вот я 3 дня не гулял. И он судил эту плазу. И это в газеты попало. Ему пришлось забрать свой иск. Почему? Потому что с точки зрения закона он может судить. Ну да, у него есть повод какой-то. Он может судить. Но с точки зрения того, что он пастор, и он как бы работник, так сказать, этического фронта, ему-то не положено вот такой, ну, сволочью быть, так мягко говоря. Поэтому суд — это не место, где выясняются этические какие-то или там нравственные аспекты. Суд смотрит на закон. Ну так уже. Конечно, если есть какие-то грубые, фундаментальные нарушения этики, нравственности и так далее, ну, могут какое-то дополнительное наказание дать, особенно большой компании или, допустим, человеку, который с лицензией. За нарушение этики лишают лицензии и врачей, и риэлторов, и страховых брокеров и так далее. То есть этика профессионально, она как бы тоже очень важную роль играет в каких-то моментах, но это не то, чтобы в суде, говоря, с этим по судам ходит, хотя есть какие-то грани в этом тоже. Что еще сказать про суд? Сколько стоит? Есть два типа судебных разбирательств с точки зрения того, кто платит, как, что и во что это вам обходится. Если вы судите кого-то, вам нужен адвокат. Вы идете к адвокату, и адвокат смотрит на ситуацию и говорит тебе: я вижу, как бы, этот путь, он предвидит, более-менее, он не на 100%, но в значительной степени он предвидит. И он говорит: ну хорошо, я возьмусь это делать на contingency basis. Contingency — это значит, что если мы выиграем, то я беру себе, ну, допустим, 30%, а если дойдет до суда, то 40%. Например, такой типичный стандартный контракт. 30% в случае победы от суммы и 40% в случае, если это победа, нам пришлось в суд идти, потому что это со стороны адвоката больше расход времени, денег там и так далее. Если адвокат не берется судить на контингенсе, то очень много судебных, так сказать, дел в этот момент умирают, потому что человек говорит: ну плати. Сколько плати? Адвокат берет, ну, в зависимости от уровня адвоката, от местности, где вы живете и так далее. Ну вот у нас тут адвокат может стоить 250, 300, 350 долларов в час. Вот когда судили о Джей Симпсона, который, как бы, ну, вроде как убил жену ее любовника, там вот его адвокат, он брал $500 в час, но он был такой как бы легендарно известный. Так что, ну, считайте, там, $300 в час. И мало того, это не то, что вот он с вами работал, а потом он вам раз и счет выставляет. А вы думаете, ах, раз так, я вообще платить не буду. Нет. Он начинает с вами работать с того, что вы подписываете контракт, естественно, и вы даете ему денежки, так называемый ретейнер. Ретейнер – это сумма, которая лежит на специально созданном счету, с которого этот адвокат берет деньги. То есть, когда он этот счет вам выставляет, да, он, с одной стороны, вам счет посылает, а с другой стороны, снимает деньги вот с этого ретейнера. И когда ретейнер опустошается, он говорит, давай еще докладывай ретейнер, ну, допустим, $4000. И, значит, все начинается с того, что вы начинаете работать с адвокатом, с того, что вы кладете $4000 с тем, чтобы он мог дальше с вами работать. Вы можете пройти на первую консультацию, и у некоторых адвокатов это бесплатно. Почему бесплатно? Ну, вот у них, как бы, может быть, они ищут какую-то работу для себя, то есть у них не хватает работы. Если адвокат очень занятой и у него полно работы, он не будет вам давать бесплатный первый визит. Кроме того, я разговаривал с адвокатами разными, они говорят, ты знаешь, вот человек в той мере, в какой есть там первая консультация бесплатно, он пойдет, если есть вокруг 10 адвокатов, которые дают первую консультацию бесплатно, он пойдет ко всем 10. И это просто люди, которые морочат голову, и шансов, что он станет клиентом, практически никаких нет. Ну, так молодняк тренировать хорошо, а так, с точки зрения бизнеса, это потраченное впустую время. Так вот, берут, первая консультация платная. Вот ты приходишь, платишь там $250 или $300. Ну и вот, соответственно, с тобой разговаривают, объясняют тебе, что чего. И дальше ты думаешь, как быть. Но это все не дешево. И если это вопрос чисто обид каких-то там или что-то, вы должны сказать себе, во сколько вы готовы, так сказать, что это все встанет. Когда доходит до отношений между бизнесами, то там, значит, стоимость судебного производства, значит, определяет фактически тот уровень кидалова, который фактически не подсуден. У меня, поскольку мы занимались рекрутерской деятельностью в там, конце 90-х довольно активно, когда обвалился рынок, ну, интернет-бум обвалился, и там что получается, вот у меня люди, я их привожу там со всего мира и отдаю на проекты. И, допустим, он месяц проработал, так, и дает мне свои таймшитс, то есть, что он отработал. Я выставляю счет. У них есть 30, 45, бывает 60 дней, чтобы заплатить этот счет. То есть, получается такая история. Если у меня работает человек, и он получает, допустим, я за него беру, ну, не знаю, 10 тысяч в месяц, например. И постоянно мне компания, где он работает, должна 20, 25, может быть, 30 тысяч. Это долг. То есть, если они завтра его скидывают и перестают платить, то у меня, соответственно, 25-30 тысяч минус. Ну, бывает меньше суммы, там, по-всякому бывает. И вот, когда начался этот интернет-бум, у меня, соответственно, какие-то люди перестали платить. Я же не могу человеку не заплатить за работу, которую он делал. То есть, я обязан и по закону, это положено. Вот, а дальше, бах, не могу получить этих денег. И что делать, значит? Ну, вот, только через суд. И обращаешься в суд. И дальше получается, что иногда они берутся это делать на contingency, а иногда они говорят, адвокаты, они говорят, ты знаешь, я не знаю, получится, не получится, давай вот уже так. И, значит, люди, которые, когда тебе люди должны, допустим, там десятку, они могут ее совершенно спокойно не платить, и ты не пойдешь за ними из-за десятки. Потому что, во-первых, надо еще пройти через суд, это очень дорого, это намного дороже десятки обойдется. Это первое. Второе, и времени уйдет невероятное количество сил там, и так далее. И кроме того, они могут за это время из бизнеса выйти. Там, бывали такие случаи у нас тоже, что вроде уже решение суда есть, а пришел шериф, а у них там $5 на счету. Поэтому это тот уровень кидалова, на котором вас, если вас там оставили, то правильнее забыть, плюнуть и двигаться дальше, и даже не связываться, потому что оно того не стоит. Вот это тот уровень. То есть я бы сказал, что где-то между 10 и 20 тысячами, если вы бизнес какой-то делаете с кем-то, это не обязательно индусы, там, допустим, или русские, это белые американцы, абсолютно. Это может быть какая-то фирма, ну, допустим, стартап, или там не обязательно стартап. И пока консультант работает, скажем, год на проекте, да, они каждый месяц тебе аккуратно платят. Когда консультант с проекта ушел, они, это может быть даже не кидалово, но они как бы менеджеры, так сказать, свое cash flow, да, то есть движение деньги туда, деньги сюда, и они говорят, ну, давай пока не будем платить, если уже там как-то очень сильно приспичит там или что-то такое встанет, ну, тогда заплатим, но хотя бы это время деньги-то были на счету, значит, мы тут и там. Это очень и очень обычное дело, ну, вот просто, ну, со страшной силой, поэтому... Значит, хорошо, когда ты делаешь бизнес с кем-то, с кем у тебя долгосрочные отношения, потому что эти люди понимают, что ты им больше не нужен, и как бы, ну, хрен с тобой там, ну, будешь там сильно выступать, ладно, а если махнешь рукой, так, смотри, нормально. Вот, обычное дело, я это видел, ну, ну, много раз, и вроде компания, и вроде все, и вроде белые люди там выросли в этой стране, совершенно нормально, это у них норма такая. Это люди без этики. Есть книга... Джон Максвелл есть такой человек, я очень уважаю, он хорошие книжки пишет. У него есть книга, которая называется «There is no such thing as business ethics». То есть нет такого понятия, как этика бизнеса. Не потому, что в бизнесе нет этики, он другое говорит. Он говорит, что человек либо он этичен во всем, либо он не этичен во всем. То есть если бизнес-этика не существует отдельно. Ты не можешь быть этичным в обычной жизни и неэтичным в бизнесе. Вот это он говорит. Есть люди неэтичные. Дальше они чем-то занимаются. Он может быть врачом неэтичным, он может быть реал-эстейт-агентом неэтичным, он может быть рабочим там, у станка неэтичным. Там, который что-то ворует, и там приписывает все лишние часы отработанные и так далее. Это такая жизнь. Так что, если еще вопросы будут по судебной системе, давайте. Я, если что-то такое кликнет, я с удовольствием поговорю. Счастливо.